Глава 28. Кресло Александра Бермана. В мозговом центре команда обдумывает слова Гавилы. Они мысленно вернулись в квартал гетто, где педофил обустроил себе нору и поставил компьютер, через который выходил в интернет на охоту. Креп не нашел отпечатков на старом кожаном кресле в полуподвале. На Гарана внезапно снизошло озарение. На всем остальном их полно, а на кресле нету. Почему? Почему кто-то позаботился стереть их? Криминолог перешел к стене, к которой были прикреплены отчеты, фотографии, листки с описанием происшествия в сиротском приюте. Он отколол один и начал читать. Это была стенограмма записи, на которой маленький Рональд Дермис исповедуется отцу Рольфу. Записи, обнаруженные в кассетнике Билли Мора. «Тебе ведь известно, что случилось с Билли, правда, Рон?» Бог забрал его к себе. «Нет, не Бог, Рон. Ты знаешь, кто». Он упал с башни. Но ты был с ним, да. Потом священник переходит к посулам. Никто тебя не станет наказывать, если честно скажешь, как все было. Я обещаю. И слышит ответ Рональда. Он велел мне это сделать. Вы понимаете? Он. Гаран обвел взглядом озадаченные лица своих сотрудников. «Слышите, что спрашивает отец Рольф?» «Кто он? Билли велел тебе его столкнуть?» «Нет», — отвечает Рональд. «Кто-то из ребят?» А Рональд опять. «Нет». «Тогда кто? Ответь мне, этого человека не существует, верно? Он всего лишь плод твоего воображения». И Рональд в который раз упорно отрицает это. Но отец Рольф не отстает. «Здесь больше никого нет, только я и твои приятели». И Рональд в конце концов отвечает. «Он приходит только ко мне». Мало-помалу смысл доходил до всех. Гаран, возбужденный как ребенок, снова побежал к стене и снял оттуда копию письма, которое уже взрослый Рональд адресовал следователям. Его послание меня поразила фраза «Потом пришел он понимал меня, он научил меня». Криминолог показал всем это место в письме. Видите, здесь слово «он» намеренно написано прописными буквами. Я уже думал над этим, но пришел к ошибочному выводу. Я думал, это явный пример раздвоения личности, в котором «я» негативное непременно отделено от «я» реального, и потому выступает как «он». Это сделал я, но он велел мне это сделать. Это его вина в том, кто я. Но я ошибался. Я впал в ту же ошибку, что и отец Рольф 30 лет назад. Когда Рональд во время исповеди сказал «он», священник решил, что мальчик имеет в виду самого себя и просто пытается вывести свою вину вовне. Это типично для детей. Но Рональд, которого знали мы, уже не ребенок. Мила увидела, что блеск в глазах Гарана чуть потух. Такое бывает всякий раз, когда он уличит себя в ошибке. Он, о ком говорит Рональд, не его альтер-эго, не раздвоение личности, не двойник, на которого он возлагает ответственность за свои действия. Нет, это именно тот он, что сидел в кресле Александра Бермана всякий раз, когда тот выходил в интернет охотиться на детей. Фельдер оставил полным-полно следов в доме Ивонны Гресс, но взял на себя труд выкрасить комнату, где устроил бойню. потому что у стены стоял тот единственный, кого он должен был скрыть. А может быть, наоборот, выделить и обессмертить образ человека, который присутствует. Иными словами, он — это Альберт.
«Извините, не получается», — заявила Сара Роза так спокойно и уверенно, что все оторопели. «Мы видели все видеонаблюдения в Капо-Альто. Кроме Фельдера никто в дом не входил».
Гаран нацелил на нее палец, как будто пригвоздил к месту. «Вот именно. Потому что он всякий раз устраивал маленькое затемнение. Ведь если вдуматься, такое же изображение на стене могло получиться от картонного трафарета или от манекена. О чем это нам говорит?»
«О том, что он прекрасный иллюзионист», — сказала Мила.
«Ну да, это тоже. Этот человек с самого начала заставляет нас разгадывать свои ребусы. Возьмите похищение Сабины с карусели. Шедевр! Десятки людей, десятки пар глаз в лунопарке смотрели и ничего не заметили».
«Можно подумать, человек, который его дразнит и бросает ему вызов, приводит Гарана в восторг. Не то чтобы он не питает жалости к его жертвам, нет, с его стороны это вовсе не бессердечие. Просто Альберт — объект его исследования. Постичь движение его мысли — трудная, но увлекательная задача».
«Я думаю, Альберт физически присутствовал в комнате, где Фельдер вершил свою бойню. Я исключаю манекены и тому подобные фокусы. Знаете почему?»
Криминолог взял секундную паузу, наслаждаясь растерянным выражением их лиц.
«В расположении кровавых пятен вокруг силуэта Креп обнаружил постоянные переменные», так он выразился. «А это значит, барьер между кровью и стеной не был неподвижен. Он шевелился».
Сара Роза осталась стоять с открытым ртом. Больше ей возразить было нечего. «Давайте рассуждать практически», — заговорил Стерн. «Если Альберт познакомился с Рональдом Дермисом, когда тот был ребенком, сколько лет ему тогда было? 20, 30? Значит, теперь ему 50 или 60? «Правильно», — согласился Борис. «А учитывая размеры тени на стене, я бы сказал, что рост его около 170».
169,
— уточнила Сара Роза, которая уже сделала все замеры.
«У нас есть частичное описание преступника, это уже кое-что».
Гарен опять взял слово.
«Берман, Рональд, Фельдер. Все они шакалы. А шакалы бродят стаей. И в каждой стае свой вожак. Именно это хочет сообщить нам Альберт. Он их вожак. В их жизни был момент, когда они встретили Альберта вместе или по отдельности. Рональд и Фельдер знали друг друга. Они выросли в одном приюте. Но, допустим, они не знали, кто такой Александр Берман. Единственное общее звено — он, Альберт. Вот почему он оставил свою подпись на каждом месте преступления».
«И что теперь будет?» — спросила Сара Роза.
«Сами догадаетесь». Второе. На зов шакала еще не откликнулись два детских трупа и, соответственно, два члена стаи.
«А шестая девочка?» — снова подала голос Мила.
«Да. Шестая. Шестую Альберт оставил для себя».
Она уже полчаса стояла на противоположном тротуаре, не решаясь перейти улицу и позвонить. Все искала подходящие слова, которые оправдали бы ее присутствие здесь. Она так давно отвыкла от контактов, что даже самые простые проявления человеческих отношений казались абсолютно невозможными. Поэтому и тряслась от холода на улице, не в состоянии собраться с духом. Еще одна синяя машина проедет, и пойду, честно. Уже 10-й час, машин мало. В окнах дома Гарана на 3-м этаже горит свет. Улица, мокрая от растаявшего снега, слушает металлический концерт капель по жалобно стонущим желобам и водостокам. Ладно, пойду. Мила вышла из густой тени, скрывавшей ее от возможного любопытства соседей, и быстро ступила под навес подъезда. Дом старый. До середины 20 века здесь наверняка было промышленное предприятие с большими окнами, широкими карнизами и гребнями, по сей день украшающими крышу. Таких много в этом районе. Должно быть, весь квартал переориентирован стараниями какого-нибудь архитектора из фабричных лабораторий в жилой массив. Она позвонила в домофон и стала ждать. Прошла почти минута, прежде чем до нее донесся искаженный динамиком голос Гарана. «Кто?» «Это Мила. Извини, мне надо с тобой поговорить, и лучше не по телефону. Но в центре ты был очень занят, и я решила...»
«Поднимайся. 3-й этаж».
Короткий электронный сигнал, щелчок замка. Вместо лифта грузоподъемник. Чтобы он пошел, надо вручную задвинуть дверь и нажать на рычаг. Мила медленно поднималась до 3-го этажа. На площадке только одна дверь, уже приоткрытая для нее.
«Проходи, будь как дома!»
Голос Гарана донесся из глубины квартиры. Мила пошла на звук и очутилась в просторном холле с несколькими дверями, ведущими в комнаты. Пол из некрашенного дерева. Чугунные батареи вокруг декоративных колонн. В глубине пылает большой камин, озаряя все помещение янтарным светом. Мила притворила за собой входную дверь, недоумевая, где же Гаран. Он на секунду выглянул из кухни.
«Я сейчас».
«Не торопись». Она осмотрелась. Вопреки неухоженному виду криминолога, в его жилище царит безупречный порядок. Нигде не пылинки. Во всем видна забота, какой этот человек окружает сына. Он вышел к ней со стаканом воды в руке. «Прошу меня простить за вторжение».
«Ничего страшного, я поздно ложусь».
Он показал на стакан.
«Я укладываю спать Томми, это быстро. Ты садись, налей себе чего-нибудь. Вон там у стены бар».
Мила кивнула и посмотрела ему вслед, когда он направился к одной из комнат. Чтобы сбросить напряжение, плеснула себе в водке со льдом. Облокотившись на камин и потягивая из стакана, она видела криминолога в приоткрытую дверь детской. Он сидел на кровати мальчика, что-то ему рассказывал и гладил по плечу. В комнате горел только ночник, смешной, в виде клоуна. Очертания Томми угадывались под одеялом по движению руки отца. В семейной обстановке Гаран кажется другим человеком. Ей почему-то вдруг вспомнилось, как она, еще маленькая, впервые побывала на работе у отца. Человек в галстуке и пиджаке, выходивший из дому каждое утро, там совершенно преобразился, стал суровым, серьезным, совсем не похожим на ее ласкового папу. Мила до сих пор помнит свою растерянность. С Гараном ситуация была обратной. Мила по-детски растрогалась, посмотрев на него в роли отца. У нее самой это раздвоение не состоялось, она существует только в одной ипостаси. Иного решения быть не может. Она никогда не перестанет служить в полиции и разыскивать пропавших детей, как ищет их всегда, в отпуске, в увольнительной, в магазинах, куда заходит за покупками. У нее вошло в привычку пристально разглядывать незнакомые лица. У пропавших малолеток, как и у взрослых, своя история. Но эта история в какой-то момент обрывается. мило отыскивает их следы, исчезающие во тьме. Она никогда не забудет их лиц. Сколько бы лет ни прошло, она всегда узнает их. «Потому что они среди нас», — думала она. «Иногда можно найти их, тех взрослых, какими они стали». Гаран рассказывал сыну сказку. Мила сочла неприличным подглядывать за ними. Это зрелище не предназначено для нее. Она отвела взгляд, но тут же наткнулась на улыбку Томми на одной из фотографий. И если бы он ее увидел, наверное, она ощутила бы неловкость, быть может, потому, что так долго не решалась войти, надеясь, что он уже спит. Томми — часть другой жизни Гарана, и узнать ее Мила не готова. Немного спустя он вышел к ней и, улыбаясь, сообщил.
Уснул.
Не хотелось тебя тревожить, но мне кажется, это важно.
Ты уже извинилась. Переходи к делу.
Он сел на диван и пригласил ее сесть рядом. Пламя камина бросало на стену танцующие тени. Это повторилось. Кто-то следил за мной. Гаран сдвинул брови.
Уверена?
В прошлый раз не была, но теперь уверена. Она рассказала ему о происшествии, стараясь не упустить ни одной детали. Машина с погашенными фарами, отблеск луны на капоте и то, что преследователь сразу развернулся, как только понял, что обнаружен.
«Почему кто-то стал преследовать именно тебя?»
Он уже задавал ей этот вопрос в ресторане, когда она рассказала ему про случай в мотеле. Правда, на сей раз Гаран задал его скорее себе.
«Не могу найти убедительной причины», — заключил он после недолгого размышления.
«Вряд ли теперь есть смысл давать мне кого-либо в сопровождающие, чтобы поймать его с поличным».
«Теперь он понял, что ты знаешь, и больше не решится».
Мила кивнула. «Но я пришла не только из-за этого». Гаран вновь поднял на нее глаза.
«Что-нибудь обнаружила?»
«Не столько обнаружила, сколько поняла. Одну из иллюзий Альберта».
«Которую?»
«И я поняла, как он сумел незаметно для всех утащить девочку с каруселей». В глазах Гарана вспыхнуло любопытство.
«Ну и как же?»
«Мы были уверены, что ее похитил Альберт, то есть мужчина». «А что, если это была женщина?»
«Почему ты так думаешь?»
«Если честно, впервые меня навела на эту мысль мать Сабины. Я ее не спрашивала, она сама мне сказала, что будь там на карусели посторонний мужчина, то есть не отец, она бы заметила. Якобы матери обладают шестым чувством на этот счет, и я ей верю».
«Почему?»
«Потому что в полиции просмотрели сотни фотографий и любительских фильмов, снятых в тот вечер, и нигде не промелькнул подозрительный мужчина. Мы из этого сделали вывод, что у Альберта обыкновенная внешность, а я подумала, что женщине было бы еще легче увести девочку».
«По-твоему, у него есть сообщница?»
Мысль явно показалась ему интересной.
«Но у нас нет ни единой зацепки в пользу этой версии».
«Я знаю. В том-то и дело». Гаран встал и начал ходить по комнате, задумчиво теребя нечесанную бородку.
«Вообще-то версия не нова. Довольно, к примеру, вспомнить Фреда и Розмари Уэст в Глостере».
Криминолог быстро восстановил в памяти дело четы серийных убийц. Он каменщик, она домохозяйка. 10 детей. Вдвоем они заманивали и убивали ни в чем не повинных девушек, заставляя их принимать участие в эротических оргиях, а потом закапывали во дворе своего дома номер 25 по Кромвель-Роуд. подполье обнаружили тело их 16-летней дочери, которая, по-видимому, осмелилась сопротивляться. Еще две жертвы были найдены в других местах, которые также были связаны с Фредом. Всего 12 трупов. Впрочем, полиция прекратила раскопки вокруг этого кошмарного дома, опасаясь, что он рухнет. В свете этого беспримерного дела Гавилла счел, что версия Милы насчет сообщницы Альберта не столь уж невероятна.
Быть может, женщина как раз и ухаживает за шестой девочкой.
Гаран был явно заинтригован, но старался не показывать своего энтузиазма.
«Пойми меня правильно, Мила. Твоя гипотеза весьма интересна, но она нуждается в проверке».
«Ты поговоришь со всеми?»
«Мы рассмотрим все за и против. В любом случае, кто-то из нас должен пересмотреть фотографии и фильмы из Луна-парка».
«Я могу это сделать».
«Хорошо».
«И еще одно. Хочу спросить просто из любопытства. Я пыталась найти ответ в литературе, но не нашла».
«Ты о чем?»
«Процесс разложения трупа затрагивает глаза. Они как-то меняются?»
«Ну, радужная оболочка обычно светлеет».
Гаран поглядел на нее в упор, не понимая, к чему она клонит.
«Почему ты спрашиваешь?»
Мила вытащила из кармана фотографию, которую дала ей на прощание мать Сабины. Снимок всю дорогу пролежал на сиденье ее машины, а когда Мила немного опомнилась от страха перед преследователем, она внимательно посмотрела на фото, и у нее возникло сомнение. Было в нем что-то неправильное. Гаран взял снимок, внимательно изучил его. «У девочки, которую мы нашли в доме Кабаши, были голубые глаза», — пояснила Мила. «А у Сабины — карие». Пока ехали в такси, Гаран не произнес ни слова. Мила видела, как резко изменилось его настроение. Под конец он выдал поразившую ее фразу.
«Мы думаем, что хорошо знаем людей, с которыми постоянно общаемся. На самом деле мы ничего о них не знаем».
А потом добавил:
«Он обманул нас».
Вначале она подумала, что Гаран имеет в виду Альберта. А оказалось, нет. Он сделал несколько срочных звонков, среди которых, помимо членов группы, была нянька Томми.
«Нам надо ехать», —
сказал он Миле и больше ничего не объяснил. «А твой сын?»
«Он спит. А госпожа Руна будет здесь через 20 минут».
И они вызвали такси. Здание полицейского управления было освещено, несмотря на поздний час. Происходила смена дежурств. В этом деле были задействованы почти все. Уже несколько дней продолжались обыски дома подозреваемых или в тех местах, на которые указывали особо активные граждане и где, по их понятиям, могла содержаться шестая девочка. Расплатившись с таксистом, Гаран направился к главному входу, даже не оглянувшись на Милу, которая едва за ним поспевала. На этаже отдела криминалистики они встретили поджидавших их Розу, Бориса и Стерна.
«Что у вас тряслось?» — спросил последний.
«Нужны кое-какие пояснения», —
туманно ответил Гаран.
«Надо срочно повидать Роша».
Старший инспектор был занят на совещании полицейской верхушки, которое длилось уже несколько часов и, разумеется, было посвящено делу Альберта.
«Надо поговорить».
Рош поднялся с кресла и объявил присутствующим:
«Господа, вы, полагаю, знаете доктора Гавиллу. Он уже не первый год вносит весомый вклад в работу моего департамента».
«Прямо сейчас», —
— шепнул ему на ухо Гаран. Дежурная улыбка сползла с лица Роша.
«Прошу прощения, дело требует моего немедленного присутствия».
Собирая свои бумаги, он чувствовал на себе взгляды всех сидящих за столом. Гаран поспешно ретировался, остальная группа ждала за дверью.
«Надеюсь, это действительно важно», —
проворчал старший инспектор, бросая папку с бумагами на стол у себя в кабинете. Гаран подождал, когда войдут все остальные, и взял быка за рога.
«В гостиной Кабаши найдена вовсе не третья пропавшая девочка».
Твердость его тона не оставляла места возражениям. Старший инспектор сел и скрестил руки на груди.
«Так?»
«Это не Сабина. Это Мелисса».
Мила вспомнила четвертую девочку, по возрасту самая старшая из шести. Она не выглядела на свои 13, и у нее были голубые глаза.
«Ну-ну, я тебя слушаю», — проговорил Рош.
«Это может означать две вещи. Либо Альберт изменил модус операнди, ведь до сих пор он нам подбрасывал своих жертв в порядке похищения, либо Чан напутал с исследованием ДНК».
«По-моему, возможно и то, и другое»,
— уверенно заявил Рош. «А по-моему, первое практически невозможно. А по поводу второго, мне думается, это ты велел ему подсунуть Миле сфальсифицированные результаты».
Лицо Роша налилось кровью.
«Ну вот что, доктор, я не затем сижу в этом кресле, чтобы слушать твои обвинения».
«Где нашли труп третьей девочки?»
«Что?»
Наш инспектор старательно разыгрывал удивление. «Совершенно очевидно, его нашли. Иначе Альберт не перешел бы к трупу номер 4».
«Труп больше недели находился в доме Кабаши. Возможно, как ты говоришь, мы должны были сначала найти третью. А может, просто нашли сначала четвертую? Или Чан что-то напутал? Откуда мне знать?»
Криминолог посмотрел ему прямо в глаза.
«И потому после сиротского приюта ты дал нам сутки отдохнуть, чтобы мы не путались у тебя под ногами».
«Гаран, мне надоели твои инсинуации. Это бездоказательно, в конце концов».
«Все из-за дела Уилсона Пикетта, не так ли?»
«То старое дело тут ни при чем, уверяю тебя».
«Ты просто не доверяешь мне. И, возможно, ты не так уж не прав. Но если ты боишься, что я провалю и это расследование, то скажи мне это прямо в глаза. Брось свои подковерные игры. Скажи. И давайте все сделаем шаг назад. Пусть каждый признает свою ответственность. И не будем создавать друг другу дальнейших неудобств».
Рош ответил не сразу. Несколько секунд он раскачивался в кресле, сжимая подбородок рукой. Потом очень спокойно выговорил.
«Честно говоря, я не знаю, на что ты...»
«Говорите толком»,
— нетерпеливо перебил Стерн. Рош испепелил его взглядом.
«А вы не вмешивайтесь!»
Гаран обернулся на сотрудника. Потом по очереди перевел взгляд на Бориса и Розу. И понял, что все уже знают. Кроме него и Милы.
«Вот почему Борис стал вилять, когда я спросила, что он делал в выходной», — догадалась Мила.
И еще вспомнила плохо скрытую угрозу в голосе коллеги, когда он добивался разрешения Роша войти в дом Ивонны Гресс раньше спецназа. Это попахивало шантажом.
«Да, инспектор. Скажите все как есть и покончим с этим», —
подхватила Сара Роза.
«Нельзя держать в его неведении, это нечестно»,
— добавил Борис, кивнув на криминолога. «Всем неловко. Все чувствуют себя виноватыми перед ним за то, что подчинились несправедливому приказу. Рош выждал еще несколько мгновений, глядя сначала на Гарана, потом на Милу.
«Ладно, но никому не полслова, иначе я вас в порошок сотру!»